до брака и в браке, на перспективы образования современной молодежи и создания развернутой программы содействия пенсионерам с отклонениями в психике. Отвлеклись только, когда в дверь постучали.
«Entschuldigen Sie bitte!»
В нашу уютную темницу с извинениями заглянул немецкий посол Кнут Гамсунович.
«Не помешаю, господа. Я слышал о вашем аресте, герр Ивашов, и не мог не попытаться прийти сюда, дабы выразить свой протест царским произволом, еще раз подчеркнуть мое искреннее уважение вашим поступкам».
«Каким?» — именно чуть смутился.
«Как?»
— столь же искренне, смутившись, поразил посол.
«Да весь двор только и говорит, как вы обругали русского царя матом за то, что он был недостаточно вежлив своей же царицей. Ступиться за честь женщины перед венценосной особой способен не каждый. Увы, истинное рыцарство честь приводит в тюрьму или на плаху. Но я горжусь с вами. Позволите?»
Господин Шпиц-Рутенберг извлек из-за пазухи длинную, узкую, запечатанную бутыль с черной кошкой на этикетке и вопросительно подмигнул.
«Чистопородный немец, он уж так давно жил у нас в России, что если не обрусел окончательно, то, по крайней мере, обычаи знал и умел поддержать компанию». Митя охотно подвинулся, и дальнейшие разговоры пошли уж на четыре голоса. А мы хорошим людям всегда рады, даже в тюрьме.
Сравнивали церковную музыку в лютеранских храмах с нашим разноколокольным перезвоном. Спорили о преимуществе голландского кроя камзолов, говорили об этнических конфликтах и пассионарной психологии шамаханов, ну, о чем-то еще. О, вспомнил. О том, кстати, что в длинной бутылке у посла оказалось роскошное вино, градусов на 5 слабее шнапса, зато на травах. То есть в лучших милицейских традициях мы не пьем, мы лечимся. И лечились, пока в дверь не постучали.
«Заходите!» — громко предложил я, и все согласно кивнули. «Почему нет? Может, у нас сегодня день открытых дверей в бутырском изоляторе?»
На пороге стоял малость удивленный дьяк Грузьев. Как ж йод пропустил охрана. Ума не приложу. К тощей груди Филимона Митрофановича уютно прильнула двухлитровая бутыль мутного самогона. Ну, главное ведь повышать градус, а не наоборот. И то со сладкого винца нас уж как-то повело.
«Государь послал из человеколюбства христианского проведать. Не надо ли чего? А вы тут вон, за спиной государевой, что?»
Но, заметив среди нас гордо выпрямившуюся царицу, опытный скандалист мгновенно сменил тон.
«Ну, идти с матушкой, Лидии Карповной, оно, конечно, можно. Она идти, головушка светлая, лебедушка белая, небось, стыдеть пришла души ваши заскорузлые. А я ей...»
«Да присаживайтесь, и бутылочку давайте на общий стол, раз уж принесли».
«Ни тебе не смен соломенной!» — взвился был дьяк, но опять-таки в мгновение ока сменил-то. «Однако же, заради честной компании, с каким змеем не помиришься, угощайтеся, люди добрые, пейте, аки кровь мою чистую. Не сам гнал, но где брать, ведаю».
В принципе, мы все были уж более чем чуточку хорошие. А после второй или третьей стопки наш долгополый представитель жеребячьей породы тоже вдруг оказался не самый распоследний сволочь. Филимон Митрофанович охотно припомнил свои летние похождения в Подберезовке. Сам первым визгливо хихикая над собственным, едва не состоявшимся бракосочетанием, от которого его удержало единственное здравое опасение — получить Митеньку в пасынки. Митя, как вы понимаете, такой отчим, как дьяк, тоже глубоко не в радость, поэтому
перед тем, чтобы всем было хорошо и никому не обидно.